эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 июля. В Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии не видят надобности в изменении форматов переговоров с Россией.
У нас есть формат Карасина-Башидзе и Женевский международный формат. В условиях продолжающейся российской оккупации о контактах на более высоком уровне не может быть и речи.
Заключенные Цхинвальской тюрьмы продолжают голодовку. Правоохранителям поручено разобраться с ситуацией.
Это действительно развитая ситуация на самом деле. На данном этапе, как я знаю, у них нормальное медицинское обслуживание. У них по уставу все позволительное, на самом деле вот это и есть.
Верховный суд в Сухуми. Бывший депутат парламента против Центр избиркома.
Первый вопрос, скрыто ли мешок с избирательными бюллетенями. Второй вопрос, стерта ли подпись руководителя избирательного участка.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях. В Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. В Париже начались переговоры Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. В Великобритании опубликован проект об отмене вступления в ЕС. Россия и НАТО имеют серьезное разногласие относительно конфликта на Украине, однако стороны должны продолжать диалог. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета «Россия-НАТО» в Брюсселе. По словам Столтенберга, основная часть разногласий касается российской аннексии Крыма в 2014 году и роли России в конфликте на востоке Украины. Ранее генеральный секретарь заявил, что Россия должна вывести тысячи своих военных с территории Украины и прекратить поддержку сепаратистов в Донбассе. Кремль в ответ вновь категорически отверг свою причастность к конфликту. Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический союз не видит угроз со стороны России в связи с предстоящими учениями «Запад-2017» в сентябре. Однако в НАТО полагают, что в учениях примут участие больше сил, чем заявлено официально. Столтенберг также заметил, что Россия и НАТО заинтересованы в поддержке стабильности в Афганистане. В Париже начались переговоры президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. Трамп посещает Францию через несколько недель после переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Журналисты отмечают, что рейтинг популярности президента США во Франции значительно ниже, чем рейтинг Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Дональд Трамп прибыл в Париж по приглашению Эммануэля Макрона на празднование Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
В Великобритании опубликован законопроект об отмене закона о европейских сообществах 1972 года о британском вступлении в Европейский Союз. Если законопроект будет принят, то он переведет законодательство Великобритании в статус местного. После этого депутаты парламента смогут голосовать за отмену мер ЕС без участия Брюсселя. Ранее премьер-министр Великобритании и лидер консервативной партии Тереза Мэй заявила, что намерена добиться того, чтобы законопроект был принят парламентом без каких-либо поправок. Представители лейбористской партии и либерал-демократы заявили, что в нынешнем виде законопроект не получит их поддержку. У кабинета Мэй имеется большинство голосов в парламенте. Этого консерваторы добились благодаря соглашению с юнионистами, обещавшими поддержку Тори в парламенте в обмен на финансовую помощь Северной Ирландии в размере 1 000 000 000 фунтов стерлингов. Мэй была вынуждена пойти на это, поскольку на досрочных выборах 8 июня ее партия потеряла большинство в Палате общин. Переговоры по Брекзиту между Брюсселем и Лондоном начались 19 июня. Ожидается, что процесс выхода Великобритании из ЕС может занять около 2 лет. Власти Малайзии выражают надежду, что имена подозреваемых в причастности к гибели малайзийского Боинга в небе над Донбассом будут объявлены до конца 2017 года. Министр транспорта Малайзии Лио Тионглай выступил сегодня в Куала-Лумпуре перед журналистами. Ранее он также беседовал с родственниками жертв авиакатастрофы. Министр заявил, что расследование продолжается.
Расследование продолжается. Надеюсь, к концу этого года или в начале следующего года мы сможем принять решение относительно того, кого мы привлечем к суду. И мы надеемся, что человек, который на самом деле выстрелил или запустил ракету «Бук», предстанет перед нами и расскажет, что именно происходило в этот конкретный день.
Самолет, на борту которого находились 298 человек, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой «Бук» в июле 2014 года в небе над восточными районами Украины. Самолет «Боинг 777» был сбит ракетой «Бук» российского производства над районом восточной Украины, который контролировали пророссийские сепаратисты. Такой вывод был сделан в докладе Совета безопасности Нидерландов, опубликованном в октябре 2015 года. Московский окружной военный суд сегодня приговорил бывшего бойца батальона «Север» МВД Чеченской Республики Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Дадаева и другого обвиняемого Тамерлана Эскерханова, которого приговорили к 14 годам, также лишили воинских званий и орденов. Анзору и Шадиду Губашевым назначили 19 и 16 лет колонии строгого режима. Хамзат Бахаев получил 11 лет. Всех обвиняемых также обязали выплатить штрафы.
Новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. В Грузии не видят надобности в изменении форматов переговоров с Россией. Таким образом, в Тбилиси отреагировали на высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, который одобрил, цитирую, идею перехода на новый формат диалога между странами. Конец цитаты. Глава МИД Российской Федерации имел в виду делегацию грузинских парламентариев от Альянса патриотов, которая сегодня вернулась из Москвы в Тбилиси после переговоров с депутатами Госдумы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Идею перехода переговорного формата на более высокий уровень глава российского МИДа Сергей Лавров поддержал из Бельгии, где находился с официальным визитом. Заявление прозвучало в ходе его итоговой пресс-конференции.
Что касается контактов между парламентариями, мы только за. Более того, мы готовы к контактам на других уровнях. У нас есть канал по линии Министерства иностранных дел России и спецпредставителя президента Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе. Готовы и к иным форматам, которые будут приемлемы для обеих сторон. Видим в этом пользу, надо говорить друг с другом, надо искать решение. Мы соседи, в конце концов. Так что приветствуем инициативы по линии парламентариев.
Сегодня идею создания новой переговорной площадки между государствами прокомментировали представители Кабмина и парламента Грузии. Глава Минобороны Левон Изорья считает, что начинать диалог можно только после того, как Россия изменит свой подход к оккупированным территориям Грузии.
Россия продолжает действия, противоречащие международному праву и суверенитету Грузии. Мы не считаем нужным налаживать прямой диалог с Россией, так как не наблюдаем с ее стороны действий, направленных на деоккупацию нашей страны. Исходя из вышесказанного, считаю, что продолжение диалога возможно только в рамках существующих международных форматов.
Вице-премьер правительства Александр Джеджелава был более краток.
У нас есть формат Карасина-Башидзе и Женевский международный формат. В условиях продолжающейся российской оккупации о контактах на более высоком уровне не может быть и речи.
А по мнению вице-спикера парламента Гиевольского, Договоренность о создании неформальной группы для продолжения взаимодействия, достигнутая в ходе переговоров парламентской фракции Альянса патриотов с российскими коллегами, предоставляет России дополнительный шанс.
Мы и раньше говорили, что готовы к переговорам и даже к восстановлению дипотношений, однако на фоне функционирования двух российских посольств на оккупированных территориях это не представляется возможным. Что касается визита Альянса патриотов, то здесь я вижу предоставление шанса для Москвы для демонстрации более конструктивного подхода.
Позицию нацдвижения высказала Тинатин Букучава. По мнению депутата, визит грузинских парламентариев в Москву был согласован с той частью грузинской мечты, которая ратует за налаживание диалога с Россией.
Очевидно, что Альянс патриотов не мог по своей инициативе начать переговорный процесс. Факт, что в последнее время процесс захвата земель со стороны России становится более принципиальным и агрессивным. Это свидетельствует о том, что Москва не достигла поставленных целей, на которые рассчитывала после смены власти в 2012 году. Поэтому следует ожидать новой волны агрессивных действий с ее стороны.
Налаживание диалога с Россией – суверенное право Грузии, заявил сегодня посол США в Грузии Ян Келли. Однако, по мнению дипломата, до начала переговоров сторонам необходимо нормализовать отношения.
Что касается заявления по поводу отношений между Россией и Грузией, которые должны перейти на новый уровень, для начала необходимо искоренить проблемы, которые препятствуют нормальному передвижению и общению граждан, и только после этого переходить на другой этап. Повторюсь, суверенное право Грузии самой решать, какие отношения иметь с другими странами, в каких структурах участвовать, но лучше было бы сначала нормализовать отношения, а потом переходить на другой уровень.
Заявил посол США в Грузии Ян Келли. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается рассмотрение административно-искового заявления бывшего кандидата в депутаты парламента Астамура Отырба к Центральной избирательной комиссии. Истец требует скрыть мешок, пересмотреть и пересчитать его содержимое и признать выборы недействительными. Центр избирком и избранный с перевесом в 14 голосов по 19-му Аацинскому избирательному округу депутат Дмитрий Гунба требования истца не поддерживает. Экспертиза мешка с бюллетенями была проведена и дала парадоксальные результаты. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Яблоком раздора между Центральной и Окружной избирательными комиссиями и истцом Астамуром Отырба стал мешок с избирательными бюллетенями, который суд направил на экспертизу. Сегодня Верховный суд под председательством Зураба Аджинджала выслушал директора научно-исследовательского института судебных экспертиз Георгия Амичба. Вот что рассказал Георгий Амичба о проведенной экспертизе и ее результатах.
Когда я получил, значит, определение от Верховного суда, в определении было поставлено два вопроса. Первый вопрос, скрыто ли мешок с избирательными бюллетенями, и второй вопрос, стерта ли подпись руководителя избирательного участка. Мы запросили мешок официально, чтобы увидеть, что это за мешок. С представителем ЦИКа мешок принесли, мы визуально осмотрели мешок. По первому вопросу по части вскрытия, это касающееся экспертизы трассологии. Трассолога у нас отсутствует в институте, поэтому мы коротко ответили на этот вопрос. По второму вопросу, стерта ли подпись или не стерта, тоже, значит, мы посмотрели на этот мешок, на этот подпись и так далее. Но то, что касается технического исследования документов, у нас нету, потому что, может быть, если стерта химическое воздействие на подпись, может быть, она стерта чисто физически. Поэтому этот вопрос тоже отвечать мы не стали, потому что у нас эксперта по техническому исследованию документов у нас в институте отсутствует.
Однако самым странным в истории с мешком оказалось не то, что Абхазский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по существу не тянет даже на скромную лабораторию, а совсем другое. На мешке с избирательными бюллетенями, который был направлен на экспертизу, Подписи, которую суд просит исследовать, нет вообще. Об этом мне сообщил истец Астамур Отырба и в подтверждении своих слов прислал фотографию того мешка, который был представлен на экспертизу. На бирке рядом с печатью от руки написана фамилия и инициалы председателя окружной избирательной комиссии Авицба, но подписи его там нет. Возникает вопрос, почему на суде об этом даже не обмолвился эксперт Георгий Амичба? Почему он не сообщил суду, что у него не было возможности исследовать, стерта или не стерта несуществующая подпись? Почему об этом не спросили его ни судьи, ни адвокаты истца, которые видели мешок? Ответов на эти вопросы пока нет. После выступления эксперта адвокат истца Леонид Абгаджава ходатайствовал о повторном опросе ряда свидетелей. Он обосновал это тем, что у них появились данные, что среди избирателей, числившихся проголосовавшими, есть люди, которые не голосовали ни на одном из участков данного округа. Суд ходатайство адвоката оставил без удовлетворения. Адвокат обещал представить другое ходатайство на следующее судебное заседание, которое было назначено на 20 июля. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали, где заключенные городской тюрьмы продолжают бессрочную голодовку. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал силовые структуры навести порядок в исправительном учреждении. Между тем, родственники осужденных обеспокоены состоянием здоровья своих близких. Жанна Тарханова о том, что известно к этому часу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приказал правоохранительным органам разрешить сложившуюся ситуацию в Цхинвальской исправительной колонии, где заключенные объявили голодовку. Бибилов подверг критике бездействия начальника исправительной колонии и начальника УИН Минюста Южной Осетии, поскольку, по его мнению, объявленная голодовка – это следствие недавних проверок, которые выявили целый ряд нарушений, говорит правозащитник Фатима Маргиева.
Практически никаких условий нет. Это условия для тех, кто совершил особо тяжкие преступления. В камерах нет окон. Где-то высоко над потолком маленькое оконце, в которое свет практически не поступает. То есть солнечного света совершенно нет. Это не блажь, ничего. Они уже давно ставят эти условия. Еще с 2010 года я сама поднимала эти вопросы и видела, в каком состоянии содержат заключенные. Так нет ни прогулочной зоны, ничего абсолютно.
По мнению родственников осужденных, президент имел в виду рейды, проведенные сотрудниками МВД около месяца назад, когда кроме изъятия запрещенных предметов, силовики разгромили и камеры осужденных, разбив предметы личного обихода, утварь и посуду. Напомним, 11 июля все обитатели тюрьмы объявили бессрочную голодовку, выдвинув 5 требований. Среди них изменение условий содержания. По приговору заключенные должны отбывать срок наказания в колонии, а не в тюрьме. Заключенные также требуют исполнения постановления парламента о льготном исчислении срока наказания, согласно которому год заключения должен засчитываться за полтора. Среди требований и увеличение территории прогулочной зоны, 2 свидания в месяц, обустройство окон в камерах, улучшение медицинского обслуживания. И депутат парламента от Народной партии Александр Плев категорически не согласен с этим мнением. Он называет ситуацию, цитата, «искусственно раздутой», говорит Александр Плев.
Это искусственно раздутая ситуация на самом деле, понимаете? На данном этапе, как я знаю, у них нормальное медицинское обслуживание. У них по уставу, что позволительно, на самом деле вот это и есть. Осужденные, конечно же, хотят лучших условий, это безусловно. Они хотят вообще выйти на волю, это тоже безусловно. Почему вот это все раскручивается, что это раскручивается, не могу этого понять. По информации, эта ситуация полностью идет в руках у президента, под контролем президента. Президент разговаривал и вчера, и сегодня на совещаниях
со всеми заинтересованными лицами. И непосредственно такого нету, чтобы их просто бросили на произвол судьбы.
Александр Плевс говорит, что парламентарии не принимали постановление о льготном исчислении срока отбывания наказания. По его словам, разрабатывался соответствующий законопроект, однако впоследствии от него отказались, потому что власти решили реконструировать здание тюрьмы. Однако конкретные сроки проведения строительных работ Плиев не назвал.
В ближайшее время, вот в течение, там, не знаю, когда будет застройка, вот так. Но он по проекте есть, он в плане есть.
Во второй половине дня к бастующим прибыли министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева, прокурор по надзору за исполнением наказания Алан Кулумбегов, а также представители местного телевидения в сопровождении сотрудников ОМОН. Переговоры длились 2 часа, однако закончились безрезультатно. По информации моих источников, президент республики, возможно, освободит от занимаемых должностей ряд руководителей УИН Минюста Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К другим темам дня. В Батуми открылась международная конференция «Европейский путь Грузии. Обеспечение региональной стабильности». С грузинской стороны в ней принимают участие члены грузинского правительства и депутаты парламента, международные участники, представители Еврокомиссии и Европарламента. Западных партнеров призвали проявлять большую принципиальность в вопросе поддержки территориальной целостности Грузии. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Конференция «Европейский путь Грузии. Обеспечение региональной стабильности» в Батуми проходит уже в 14-й раз. В прошлом году большая часть форума посвящалась вопросу либерализации визового режима со странами Евросоюза. Сегодня же говорилось о новых шагах ЕС по поддержке Грузии. Речь прежде всего шла об экономической поддержке. Европейский инвестиционный банк планирует выделить Грузии 250 миллионов евро в виде кредита на развитие транспортной инфраструктуры страны. Еще 3,5 миллиона евро пойдут на восстановление инвестиций Гури ГЭС и Варднили ГЭС. Говорит участник конференции и вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шевчович.
Евросоюз – торговый партнер и инвестор номер один для Грузии. Большинство граждан Грузии – сторонники наших взглядов, и мы рады, что партнерство с нашей страной переходит на новые интересные этапы. Грузия стала нашим партнером в сфере европейской энергобезопасности. У нее появились возможности для гармонизации законов и стандартов. Все это указывает на то, что Грузия выбирает европейский путь.
Помимо интеграции в Европу, достигнутого на этом пути прогресса и предстоящих реформ, на конференции обсудили ситуацию на разделительных оккупационных линиях. Тему эту в своих выступлениях затронули премьер-министр Георгий Квирикашвили, спикер парламента Ираклий Кобахидзе и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Мы говорим, что стены несправедливости, которые были построены с ущемлением прав людей, будут разрушены, как в свое время такие стены рушили в Европе, с помощью терпения, максимальной реализации своих возможностей и мирных процессов. В то же время мы призываем наших друзей быть предельно принципиальными, когда дело касается интересов Грузии, территориальной целостности государства.
Сказал Маргвелашвили. Некоторые оппозиционные депутаты, между тем, заговорили о пассивности властей в данном вопросе. Среди них и депутат парламента от нацдвижения Роман Гацеридзе.
Хорошо, что в рамках такого авторитетного форума со стороны президента и премьер-министра звучат проблемы, касающиеся оккупации Грузии. Если бы подобные громкие заявления звучали в другое время с разных высоких трибун, было бы лучше. Однако наше правительство вспоминает о том, что единственный наш защитник – международное сообщество, лишь тогда, когда ситуация особенно накаляется.
Экс-министр по евроинтеграции Грузии Георгий Барамидзе тоже указывал на пассивность грузинских властей на международной арене.
Ни один представитель Грузии высокого ранга не ставит перед европейцами вопроса, почему, когда речь заходит о санкциях в отношении России со стороны Запада, упоминается только Украина, почему в таком случае и из-за оккупации Грузии не назначит санкции в адрес России.
На вопрос, рассматривает ли Евросоюз Грузию и Украину в едином контексте, попыталась ответить член Европарламента Ребекка Хармс.
Я думаю, эти вопросы отличаются, они индивидуальны, однако все же соприкасаются. Как я уже говорила, мы на Западе в новом ракурсе обнаружили для себя так называемые замороженные конфликты, такие как в Абхазии и Южной Осетии, когда мы увидели, что в 2014 году они продолжились в Украине.
Сказала Ребекка Хармс. Серго Брегвазе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Первую часть программы завершит обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила для нас наш корреспондент Анаит Гагарян.
Содиректор Центра гуманитарных программ Арда Иналапа отреагировала на пост журналиста Антона Кривенюка в социальной сети Facebook, посвященной криминогенной ситуации в стране. Вот что она написала на своей странице в Facebook. Антон Кривенюк написал о молодых людях с дикими глазами. «Я разделяю озабоченность проблемой одичалой молодежи, выросшей в послевоенных руинах. Согласна, что разговор о социализации упущенного поколения необходим, но сегодня эта тема звучит как попытка надеяться, здесь неосознанно перевести разговор в ту плоскость, где нет ответственных и виноватых, а лишь война, тяжелые времена и потерянное поколение. Но разве совсем недавно нас не потрясли преступления, совершенные вполне зрелыми негодяями? Разве мы не знаем рэкетиров, которые десятилетиями душат наших предпринимателей? Разве мы не слышим о седовласых педофилах? А кто организовал жесткое убийство Климонтовича из Каредновой? А кто виновен в кровавой расправе над семьей Чалакян? Далеко не 20-летние заблудшие молокососы. Часто ребята из того же военного поколения, работающие в МВД, СГБ, прокуратуре, участвуют в раскрытии дел по наркобизнесу и другим тяжким преступлениям. Но они не получают поддержки, и дела рассыпаются одно за другим. По ее словам, ни для кого не секрет, что причина в том, что высокие и вполне заматерелые политики, не желая сдавать своих, нередко используют свои полномочия вовсе не для укрепления законности в нашей стране. Безнаказанность, телефонное право, профессиональная бездарность и коррупция – вот о чем надо говорить. Конечно, есть преступники, среди молодежи их немало. Кто с этим спорит? Но их появление во многом результат вполне конкретных ошибок и преступлений старшего поколения и нашего трусливого молчания, заключила Арда Иналапа. Первое заседание парламентской комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ состоялось в Сухуми. Об этом пишет газета Ако Сухум. Заместитель генпрокурора Эшсоу Какаля отметил, что за последние полгода МВД серьезно активизировала работу по изъятию наркотиков. Он считает, что необходимы законные, принципиальные решения в судах. По итогам встречи было принято решение о том, что представители МВД, СГБ, Генеральной прокуратуры и Минздрава подготовят совместные предложения по вопросу предотвращения и борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ и через месяц предоставят их парламентской комиссии. Вопрос оптимизации бюджетных расходов периодически поднимается на разных заседаниях и совещаниях властных структур. Очередное поручение – разработать и предоставить предложение по оптимизации бюджетных расходов – президент дал в конце мая 2017 года. Агентство «Абхазия-Информ» обратилось к депутатам парламента, блогерам, представителям гражданского общества высказать свое мнение по этому вопросу. Директор Ассоциации инвосодействия Алхаз Хагушев считает, что разговоры об оптимизации бюджетных расходов бессмысленны без реформы госуправления. Сами сотрудники министерств и ведомств, при том, что там немало достойных людей, профессионалов, не заинтересованы в пресловутой оптимизации. Если власть действительно хочет провести оптимизацию бюджетных расходов, то ей необходимо привлечь внешних экспертов, которые дадут объективную оценку состоянию дел в системе государственного управления и уже на ее основе разработают предложения по оптимизации, сказал сказал Алхаст Хагушев. Он подчеркнул, что любая власть, которая займется решением этой проблемы, окажется под прицелом жесткой критики со стороны недовольных, лишившихся работы, не желающих каким бы то ни было изменений. Но если не сделать этого, то придется постоянно стоять с протянутой рукой в сторону других стран. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, комментируя слова министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна о том, что в ближайшее время Ереван надеется на запуск торгового коридора между Россией и Грузией через сепаратистские регионы, заявил, что такую тему Грузия не рассматривает. Как сказал грузинский дипломат, переговоры между Москвой и Тбилиси ведутся об осуществлении соглашения от 2011 года о мониторинге грузооборота. Для этого необходимо заключить контракты со швейцарской компанией как с грузинской, так и с российской стороны. И нет никаких разговоров о дополнительных предусловиях, которые позволили бы Армении надеяться на открытие торгового коридора через территорию самопровозглашенной Республики Абхазия, передает Грузия онлайн. Посол США в Грузии Ян Келли прокомментировал последнее заявление главы российского МИДа о российско-грузинских отношениях. Накануне Сергей Лавров положительно оценил визит в Москву грузинских парламентариев от партии «Альянс патриотов». Он добавил, что Россия готова налаживать с Грузией контакты на новых уровнях и вести диалог по иным форматам. Келли отметил, что Грузия сама должна принимать решения относительно того, как выстраивать отношения с третьими странами. Вместе с тем он добавил, что касается поднятия отношений с Россией на более высокий уровень, я бы сказал, что для этого лучше сначала нормализовать отношения, искоренить проблему бордеризации, а также проблемы, которые мешают свободному передвижению людей. Между тем, министр обороны Грузии исключает вероятность начала прямого диалога с Россией. Отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза военной агрессии России против Грузии, Ливан Изори отметил, что такая угроза действительно существует, и это отражено в официальных отчетах по безопасности, передает «Новости Грузия». В самопровозглашенной Республике Абхазия установили личности подозреваемых в убийстве туриста из Москвы, сообщила пресс-служба МВД страны. Замгенпрокурора Эшсоу Какали отказался уточнить число задержанных в интересах следствия. При этом, по данным источников МВД Абхазии, задержаны более 20 человек, сообщает РБК. Сегодня машину с телом погибшего в Абхазии российского туриста Андрея Кабанова отправили в аэропорт города Сочи. В московском аэропорту Внуково там его будет встречать посол Абхазии в России Игорь Ахба. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Лев Квициния. Семью пострадавшего тоже отвезли в аэропорт. Я сопровождал их до границы. С ними поедет замминистра по курортам и туризму. По поручению президента Рауля Хаджимба, премьер-министр Беслан Барциц взял это дело под контроль. «Все транспортные расходы республика взяла на себя», — сказал Квициния. Сегодня Грузинская православная церковь отмечает праздник Светицховлоба, храмовый праздник в древней столице Грузии Мцхета.
С новостями была Амина Умарова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Казачьи дружины будут участвовать в охране северо-осетинского участка российско-грузинской границы совместно с пограничным управлением ФСБ России. Между погрануправлением республики и Асланским казачьим округом Терского казачьего войска в 2013 году был подписан специальный договор. Он предусматривает участие казачьих дружин в защите и охране госграницы Российской Федерации с 1 июня текущего года. Мурат Гукимухов разбирался, зачем силовикам помощь казаков.
Члены казачьей дружины, действующие в пограничных нарядах, должны проверять документы у лиц, находящихся в пограничной зоне, проводить разъяснительную работу с жителями и гостями Северной Осетии в интересах соблюдения ими правил пограничного режима. По информации пресс-службы погрануправления, действия казаков в охране границы всегда приносят положительные результаты по задержанию правонарушителей. Так, при их непосредственном участии в 2016 году было задержано 5 нарушителей пограничного режима. То есть, вроде бы, речь идет о неком аналоге советских дружинников, только не в помощь участковым милиционерам, а пограничникам. Но вот что при этом странно. Если советские дружинники – это были обычные советские граждане, помогающие правоохранительным органам, преподаватели, работники предприятий, городских учреждений, то непонятно эти кто. В начале 21 века это выглядит довольно странно. То ли как реставрация сословия, то ли как еще какая-то неформальная военизированная группа, которая непонятно почему получает власть над людьми. Эти будут контролировать границу. Их братья по сословию в Краснодарском крае патрулируют улицы городов, при этом без малейшего представления о норме допустимого. Помните это видео из интернета, где казак от имени государства кнутом сечет девушек из Pussy Riot? Вот это было по какому закону? И вообще откуда это все взялось на заре третьего тысячелетия? По мнению российского политолога Николая Силаева, у этой истории два момента. Во-первых, в 90-е нужно было быть меньшинством, особенно на Северном Кавказе, потому что это давало определенные политические преимущества. Если ты будешь какую-то проблему поднимать в качестве меньшинства или репрессированной группы, то тебя скорее услышат, нежели если ты будешь выступать от имени большинства. То есть, если ты просто русский, ты большинство, а если казак – меньшинство, причем репрессированное, нуждающееся в реабилитации и так далее. Это первое обстоятельство, которое породило весь этот интерес к казачеству. Второе обстоятельство, почему этой темой заинтересовалось начальство, говорит Николай Силаев.
Мне кажется, что вообще вся национальная политика в России нужна только для одного. Ну, не считая защиты языков, защиты культур. На мой взгляд, она нужна для того, чтобы у бюрократии имелись в распоряжении какие-то механизмы контроля в тех областях жизни и в тех кругах общества, где она не может осуществлять свой контроль регулярными способами. Потому что национальная политика, и особенно это, кстати, заметно на Северном Кавказе, еще сильнее это заметно в Ставропольском крае, она появляется там, где есть какой-то провал государства. Там, где непонятно, как действовать, бюрократия действует, находя посредников в виде лидеров этнических организаций, которых часто трудно отличить от боссов мафии. И если вот эти посредники говорят от имени какой-то этнической группы, то это добавляет им легитимность. Вот казачество устроено точно так же. Это способ включить в вот весь этот неформальный инструментарий национальной политики представителей русского большинства.
Но и в то же время, допустим, если мы говорим об осетинском казачестве, это еще и была возможность создать легальное ополчение в условиях осетино-ингушского конфликта, повышенной террористической угрозы.
И это тоже, да. Да.
А если мы говорим о русском казачестве, то это еще и в 90-е в лихие форма создания такой силы на месте, вокруг себя, вокруг какого-то регионального лидера.
Да, по той же самой схеме, по которой были устроены национальные организации.
Вопрос, что теперь с этим делать? Теперь это все надо куда-то канализировать, патрулировать улицы.
Я думаю, что, как говорят в таких случаях врачи, само отвалится. Ну, кто там чего патрулирует? По мере того, как просто устанавливается какой-то плохой или хороший на государственный порядок, да, вот все подпорки для этого порядка, они постепенно отмирают. Я думаю, что с патрулированием границ кончится тем же самым.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси накануне вечером обрушилась часть фасада здания музыкально-культурного центра имени Джансуга Кахидзе. Пострадала девушка, которая в тот момент проходила мимо. Кто отвечает за проверку состояния зданий в городе? Много ли в нем таких, в которых опасно не только жить, но и просто стоять рядом? Выясняла Анастасия Славинская.
Здание музыкального центра строилось 15 лет. В 80-х годах завершилась отделка фасада. С тех пор, говорит нынешний руководитель центра Вахтанг Кахидзе, реабилитация фасадной части здания не проводилась. По его словам, трещины были, однако здание аварийным не являлось, и никто не думал, что положение может быть настолько опасным.
Мы обратились сейчас в Министерство культуры и в мэрию, поскольку вопрос фасада касается столичных властей, а Минкульт является нашим основателем. Срочно должна быть создана компетентная комиссия, которая оценит состояние здания и решит, какие меры необходимо принять.
Говорит руководитель центра. В пресс-службе мэрии комментировать произошедшее не стали и заявили, что оценка состояния того или иного здания не входит в компетенцию ведомства. Не нашлось ответа и у представителей Минкульта. В конечном счете выходит, что органа, самостоятельно осуществляющего проверку безопасности того или иного здания, не существует. Она может быть проведена в случае, если владелец определенного дома обратится в соответствующее ГМГОБа с просьбой изучить положение. Тацмитский район – это район, в котором проблема опасных зданий стоит особенно остро. Там, по словам Гамгебели Гелы Арчвадзе, на сегодняшний день числится около 600 строений, находящихся в тяжелом аварийном состоянии. Большинство из них – памятники культурного наследия.
Если ситуация форс-мажорная, дом на пороге за разрушение, ему была присуждена четвертая категория, в первую очередь мы посылаем предупреждение о том, что проживание в здании может быть опасным для жизни. Предлагаем оплату аренды жилья, если у них нет другой недвижимости. Потом огораживанием здания делаем предварительные укрепительные работы и предлагаем приступить к основным в рамках программы софинансирования. В этом случае жильцам необходимо платить 10% от общей суммы.
Сказал Гангебели. Если опираться на статистику, приведенную Гелой Арчвадзе, процесс реабилитации аварийных зданий идет не особенно быстрыми темпами. Более того, есть немало вопросов относительно уже восстановленных зданий, говорит представительница Тбилиси Самкари Цира Ильсашвили. На сегодняшний день, по ее словам, в грузинской столице 1768 зданий, памятников культурного наследия, и у большинства из них есть конструктивные проблемы. В то же время, если одни, говорит Ильсашвили, спокойно могут простоять еще лет 100, другие нуждаются в неотложной помощи. Потому наиболее важно в этом вопросе правильно расставить приоритеты, считает Ильсашвили. Верно расставить приоритеты не могла ни прошлая власть, ни нынешняя. Сейчас, например, идет реабилитация площади Орбелиани. Но в этом случае, как и в случае с проспектом Агмашинебели, не было срочной необходимости. У нас есть такие здания на улице Дюма 13, Асатиани 18 и другие, которые являются памятниками архитектуры, и в них продолжают жить люди. Начинать следует в первую очередь с таких зданий, а уже потом приступать к показательной реабилитации. Говорит Ильсашвили. Между тем, в случае обрушения какого-либо здания, ответственность перед пострадавшими должен понести его владелец. Однако, если средств на восстановление дома нет в бюджете, с большой вероятностью несколько сотен тысяч лари может не найтись и у жильцов, говорит Цира Ильсашвили. На эти случаи в разных странах предусмотрены различные выходы, к примеру, поощрение определенными льготами представителей бизнес-сектора, которые возьмутся за спасение дома. Но пока плана «Б» у властей нет. Люди, проживающие в опасных домах, продолжают ждать инвесторов, видя в них единственное спасение. Инвесторов, говорит Ильсашвили, в чьи планы, как правило, входит лишь расширение каменных джунглей, а не сохранение городской истории. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазская политическая оппозиция отказалась на данном этапе от попыток досрочной отправки в отставку действующего президента самопровозглашенной республики и взяла курс на подготовку к участию в выборах 2019 года. Такой вывод можно сделать из выступлений, звучавших на последнем съезде партии Амцахара в конце июня. В ответ на это в социальных сетях тут же завязалось обсуждение о том, кто через два года сможет реально претендовать на этот пост, рассказывает Виталий Шария.
На днях в одной из групп абхазского сегмента социальной сети Facebook завязалось обсуждение того, кто достоин стать президентом Абхазии через два года на очередных выборах главы государства. Тему вбросил интернет-пользователь, фамилия которого мне ничего не сказала, написавший «Опрос. Реальные кандидаты на пост президента в 2019 году. Ваше мнение, друзья». Конец цитаты. Конечно, за два с лишним года года, отделяющие нас от очередных президентских выборов, может произойти еще что угодно. Тем не менее, мне показалось, что для нашей аудитории это обсуждение будет не безинтересным, особенно учитывая, что, судя по звучавшему на последнем съезде партии Амсахара 29 июня, абхазская политическая оппозиция отказалась на данном этапе от попыток досрочной отправки в отставку действующего президента и взяла курс на подготовку к участию в выборах 2019 года. Итак, вот какие прозвучали мнения членов группы. Если такой бардак продлится и дальше, то очень возможно, что президентом станет Путин, В.В. Конец цитаты. «Пока не вижу», конец цитаты. «Батал Табагуа», конец цитаты. «Подумать надо хорошенько», конец цитаты. Что тут думать-то? Нет таких, понимаете? Нет. Может, до 2019 года появится, но пока нет, конец цитаты. Пока нет, а в будущем может быть Инал Ардзинба, конец цитаты. Согласен, есть такой человек, Инал Ардзинба. Не факт, что он согласится, а еще кто-то скажет, а где ценз оседлости и прочее, и прочее. Если мы хотим нашу страну вывести из кризиса и встать на путь бурного развития, лишь только он может это осуществить. Конец цитаты. Рауль Лолуа, конец цитаты. А может, вообще лучше без президентского правления, конец цитаты. Александр Анквап, конец цитаты. Я вас умоляю, может, еще богапше воскресить про возрастной ценз. Что-нибудь слышали? Ему будет уже 66, конец цитаты. А Иналу Ардзинба еще не будет 35, а только 29 лет, конец цитаты. Ради общего блага, блага страны, конституционные нормы можно в срочном порядке поправить в этой части, конец цитаты. А конституция – это тебе бумажка, конец цитаты. До 19 года еще надо дожить. Мы предполагаем, а Бог располагает. Кто знает, может, выборы будут раньше, конец цитаты. Несколько пояснений к этим цитатам. Об Инале Ардзинба, который уже давно делает успешную карьеру в Москве, я писал как о возможном будущем лидере Абхазии и раньше. Но сейчас не исключено дополнительное внимание к его кандидатуре привлекло то, что в конце прошлого месяца он был назначен начальником департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Ранее занимал должность главного советника управления президента РФ по делам СНГ, но ему 26 июля исполнится лишь 27 лет. Примечательно, что ни разу не были названы ни действующий президент Рауль Хаджимба, но, похоже, группа состоит не из сторонников власти, не из занявшей второе место на выборах 2014 года Аслан Бжания. Чтобы расширить круг высказывающих мнения и повысить, так сказать, репрезентативность, я обратился к ряду абхазских экспертов, но большинство, 5 человек, предпочло не рисковать и ответило «пока не знаю». Взялись отвечать только двое. Вот что написал мне Антон Кривенюк. «Исходя из той реальности, в которой мы находимся, вероятнее, что это может быть фигура консолидированной оппозиции. Имена не хочу называть, это понятно. Если случится чудо и будет некий прорыв, про экономику не говорим, хотя бы про безопасность, то не исключено, что нынешний президент или, вероятно, очень нынешний премьер Беслан Барциц смогут иметь шансы». Конец цитаты. А Давид Дасания оказался предельно конкретен. Он написал, что видит в роли национального лидера только Виталия Решевича Бганба, который уже претендовал на этот пост в 2009 году. Это академик 4 международных академий. «Я верю только ему, и только с ним Абхазия придет к процветанию. Других политиков, кто бы смог стать настоящим президентом Абхазии, я не знаю». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Рубрика «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева спрашивала у жителей Цхинвали, что они думают об идее транзита из России на юг через Южную Осетию.
Как вы относитесь к идее открытия транзита через нашу республику из Закавказья в Россию?
Честно говоря, не очень сильно проинформирована по поводу того, какие плюсы будут от этого транзита Южной Осетии, а какие минусы. Мне кажется, что в геополитическом отношении плюсов вряд ли будет. То есть мы как-то в любом случае будем зависимы этим транзитом, если как бы пойдет работа. То есть через него будут провозить товар, не знаю, что он собирается. И в экономическом плане я не знаю, если нам будет плюс, уже хорошо. Но, скорее всего, надо просто понять, что именно будет для нас, хорошо или плохо. Для этого надо быть проинформированным, никакой информации по этому поводу нету. А я как раз интересовалась, но пока ничего такого подробного не нашла про это.
Если люди будут иметь возможность ездить свободно, неважно, куда и откуда, это хорошо. Но с другой стороны, мы столько пережили, еще недавно война закончилась. Еще мы должны поставить себя на место тех людей, которые потеряли родных в войне. Каково будет им? Да и потом, можем ли мы доверять Грузии? Можно ли обеспечить полную безопасность при открытых границах? Опасность все-таки есть.
Открытие дороги, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, не очень хорошо. Хорошо, может, бедные люди будут ездить. А с другой стороны, будет, наверное, хаос. Кому попало, будете ездить сюда. Мне не нравится из-за этого, из-за угрозы безопасности. Террористы же везде проникают.
Я думаю, самое главное в этом деле – контроль. Необходим очень жесткий контроль за всеми людьми и товарами, которые будут попадать на территорию нашего государства. Безопасность превыше всего. Нашему народу и так уже немало пришлось пережить и вынести. А вообще по этому вопросу ясности нет. Как все это будет выглядеть? И что об этом думают люди? Я думаю так. Если у людей, у жителей нашей республики будет возможность пересекать границу, ездить беспрепятственно, то можно открыть. Только в таком случае, иначе нет. Какая нам в другом случае от этого польза? Превратимся в проходной двор, а людям никакой выгоды. Пусть дадут людям возможность работать и зарабатывать.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Подозреваемых в нападении на рейс малайзийских авиалиний будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Такое решение совместно приняли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в международную следственную группу, выясняющую причины катастрофы. Подробности у Софии Корниенко.
Международная следственная группа, сформированная 17 июля 2014 года из представителей четырех стран, чьи граждане наиболее пострадали в трагедии – Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии, а также Украины, ибо крушение произошло на ее территории, продолжит свою работу в старом составе. Суд будет проходить на территории Нидерландов, однако остальные четыре страны-участника будут оказывать процессу финансовую и экспертную поддержку. Некоторые юристы отозвались о нидерландском суде по делу Боинга скептически. В частности, Херт Ян Кноупс, известный в Нидерландах адвокат, эксперт по международному праву, на страницах газеты «Volkskrant» заявил, что подозреваемые поставят под сомнение нейтралитет суда в Нидерландах, учитывая, что страна больше всех пострадала в катастрофе. В интервью нидерландскому телевидению Кноупс сказал:
«Я считаю решение, принятое нидерландским правительством, слишком преждевременным. Сперва нужно было точно определиться с доказательствами против подозреваемых, понять, о ком идет речь. Может быть, какая-то форма взаимодействия с Россией все-таки была бы возможна, а взаимодействие это нам очень нужно. Сделав выбор в пользу нидерландского суда, мы выиграли в краткосрочной перспективе. Это ускорит процесс, но в долгосрочной перспективе перспективе мы проиграем, будет вынесен приговор, который не сможет опереться на достаточную международную поддержку.
В ответ на это заявление министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс сказал, что процесс все равно будет проходить в международном контексте. Его коллега из уходящего правительства, министр безопасности и юстиции Стеф Блок, рассказал журналистам, что в течение 2 лет с момента российского вето были рассмотрены все варианты создания специального международного суда. Но создавать такой суд означало бы упустить момент. Стеф Блок.
В связи с эффективностью и надежностью нидерландской правовой системы, все страны выразили ей доверие. В нидерландской правовой системе хорошо отрегулирована позиция жертвы преступления. Лучше, чем во многих других странах, и, возможно, даже лучше, чем в международном праве. Поэтому решение о том, что суд должен проходить в Нидерландах, принято единогласно. Если бы мы продолжали дожидаться процесса в рамках международного права, это могло бы занять гораздо больше времени и привнесло бы чувство неуверенности. Неуверенности в том, осуществится ли правосудие, неуверенности в соблюдении прав жертв преступления. Эта неуверенность и определила наш выбор в пользу голландского процесса. Мы договорились с украинской стороной, что если среди подозреваемых будут граждане Украины, то они предстанут перед голландским судом по видеосвязи из Украины. Приговор, который вынесет им голландский суд, будет приведен в исполнение на территории Украины.
Пробовали ли вы добиться аналогичной договоренности с российской стороной? Спросил корреспондент нидерландского телевидения. Стеф Блок.
Нам бы очень этого хотелось. Вы знаете, что Россия не очень уступчива в том, что касается процесса над подозреваемыми в атаке на рейс MH17. Но нам важно заручиться поддержкой всех стран, в том числе и России. Мы находимся в регулярном контакте с Россией, но, к сожалению, этот вопрос пока остается нерешенным.
Горан Слаутер, еще один эксперт по международному праву, которого телепрограмма NewsHour в среду вечером попросила прокомментировать решение судить подозреваемых в Нидерландах, призвал не ждать у моря погоды.
Абсолютно оправданный выбор. Россия в любом случае не будет оказывать взаимодействие эффективному процессу. Жаль, что решение проводить суд в Нидерландах принято только сейчас, а не в июле 2015 года, когда Россия наложила вето на предложение о создании международного трибунала в Совете Безопасности ООН. Нидерландское правосудие широко зарекомендовало себя как непредвзятое и независимое. Если же у подозреваемых возникнут сомнения в его справедливости, то они всегда смогут обжаловать решение суда в Международном суде по правам человека. То же самое касается и России как государства. Россия может обратиться в Европейский суд. Разумеется, решение нидерландского суда будет выглядеть менее авторитетным, если ни одного подозреваемого так и не появится в суде. Но если единственной альтернативой для нас остается вообще не начинать процесс, то последнее еще хуже и было бы неприемлемо для родственников погибших.
В минувшее воскресенье в той же телепередаче NewsHour было представлено журналистское расследование по следам бывшего российского полковника и бывшего главы ГРУ ДНР Сергея Дубинского, Хмурого, которого считают причастным к перевозке установки БУК из России в Украину. Так как, по данным нескольких экспертиз, именно его голос звучит в перехваченных СБУ телефонных разговорах. Голландские журналисты побывали на родине Дубинского и в нескольких местах в Украине, где он жил после этого, а также посетили его дом под Ростовом, где неизвестный ответил им, что Дубинский поблизости, но общаться с ними не желает. Так как официально Дубинский зарегистрирован на базе в военном городке Степной под Ростовом, проезд в который возможен только по пропускам, голландское телевидение обращалось в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой об интервью с Дубинским, но не дождалось ответа. Зато голландцам удалось снять интервью с бывшим другом Дубинского, ветераном-афганцем Сергеем Тиуновым. Вот что рассказал Тиунов в прайм-тайме 2-го канала нидерландского ТВ в воскресенье.
Да, он увольнялся из армии, и он еще там в 2010 году решил, что он будет жить в Украине. Он построил дом в Украине, и у него как бы сомнений не было, что он будет здесь жить. Но Украину он представлял все-таки, ну, такой частью России. Всегда всегда говорил, что он российский офицер, он сильно поддерживает политику Путина, потому что он помнит, какая была армия там в Первой Чеченской войне, и как с приходом Путина изменилась армия, как они по-другому воевали во Вторую Чеченскую, как Путин серьезно начал помогать армии, ему это очень нравилось.
Как известно еще из расследования Павла Каныгина в «Новой газете», Сергей Тиунов в последний раз видел Дубинского спустя пару месяцев после крушения «Боинга», когда приехал договариваться об обмене военнопленными от украинской стороны. Тиунов тогда напрямую упрекнул Дубинского в том, что его соратники сбили пассажирский самолет. Сергей Тиунов.
Он не то что начал оправдываться, но он сказал, что ну ты ж не меня же ты в этом обвиняешь. И он четко сказал, что ну как бы это команда из Москвы. Прямо он показал палец наверх и сказал, это ж пидорасы из Москвы. Ну или московские там, вот как-то так вот. Это дословно его слова. У меня был с собой микрофон и разговор наш записан. И тогда он написал на сайте, что вот, ну, так, я такой непорядочный, что я приехал к нему на обмен с микрофоном и записал этот разговор. Как бы он меня в этом обвинил, но при этом он косвенно подтвердил, что такой разговор состоялся. Он не мог в силу своей должности дать команду там, командиру там, ракетной части, чтобы ему передали этот комплекс без высшего руководства.
Это были фрагменты материала Софии Корниенко. Подозреваемых в нападении на рейс малазийских авиалиний будут судить в Нидерландах. Полную версию материала читайте на нашем сайте. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.